Главная наша задача, конечно, состоит в том, чтобы помочь человеку, во-первых, что такое христианство, во-вторых, какие основания этой религии для нас, почему мы можем быть христианами и являемся. И, наверное, третье, а что он дает человеку. Это основные вопросы, не объяснив которые, и которые не поймут наши слушатели, то мы созиждем дом, стоящий на песке. Ну, что мы объясним все эти вот вещи, которые там в храме, все принадлежности, церковные праздники? Ну, понимаете, что такое? Ну, для детей, я не знаю, может быть, с этого можно начать. Но и то я сомневаюсь. Если человек хотя бы немножко уже повзрослел, хотя бы подросток, и ему надо объяснить, а что такое христианство? Почему оно... Почему вы считаете, что оно верно? Ведь вы же понимаете, один из самых вопросов важных для нашего времени, сейчас, времени, которое прошло уже путь атеизма, в котором в атеизме воспитано множество людей, и вообще сам принцип, основной принцип научного даже знания – это какой принцип? Критического отношения к любой информации, к любой истине. Вопрос тот, который всегда задает ребенок. А почему? Если мне ответить, а почему, во что превращается тогда наше повествование? Так вот, если попытаться ответить на эти вопросы, то давайте попробуем вместе. Правда, я сразу хочу сейчас предупредить. У вас наверняка есть вопросы, наверняка. То есть, ну, едва ли, чтобы в таком количестве не было вопросов. И, по-моему, в общем, по крайней мере, половины задачи нашей встречи должны, наверное, состоять в выяснении этих вопросов. Поэтому я постараюсь быть кратким. Я буду говорить до вечера, а вы вопросы до утра. И мы с вами все благополучно окончим. Вот так. Итак, если мы говорим о христианстве, то что прежде всего нужно сказать? Для всех людей, за исключением священников и педагогов, которые обучают священников, требуется совсем немного богословских знаний. Совсем немного. Достаточно знать основную истину, из которой исходит христианство. Это о том, что Бог есть любовь. Не судья с завязанными глазами, который нелицеприятно судит, одного наказывает, другого награждает, а любовь. Не высший разум, который теперь очень хорошо, оказывается, был воплощен в железке под названием компьютер. Даже не это, а христианство открыло беспрецедентную в истории истину. Вы обратите внимание, в истории, какой истории? По данным науки, а не кого-нибудь, не Библии даже, не наших богословских сочинений, а по данным науки, все человечество, оказывается, всю историю было религиозным. По крайней мере, вопросы о том, когда произошел человек, гомо сапиенс, он достаточно, может быть, определенно на современном уровне обозначается цифрой, приблизительно, ну, 35 тысяч лет тому назад. Приблизительно. Что было до этого, не знают. Не знают. То ли человек, то ли не человек. Но Homo sapiens – это уже точно. И, что самое главное, к чему я говорю, он уже имел религию, религиозное представление, религиозную атрибутику, религиозные храмы, поклонения. Об этом говорит наука. Слышите? Не религия, а наука. Так вот, к чему я говорю об этом? Что, оказывается, человечество, которое изначально имеет религию, которое постепенно потом расползлась на разные ветви, тем не менее, насколько нам известно, насколько нам дают исторические данные, к сожалению, не знало того центрального догмата, который составляет сущность христианства. Бог, оказывается, Бог, который есть Дух, это не просто разум, который все создал. Это не просто справедливость, которая накажет одних негодяев и воздаст другим праведным воздаянием. Нет, Бог есть любовь. Не у Бога есть любовь, вы слышите? Почитайте, что пишет Иоанн Богослов. Не у Бога есть любовь, а Бог есть любовь. Понимаете, о такой истине даже трудно просто даже предположить, чтобы когда-либо было. Потому что даже когда говорили, что Бог есть разум, высший разум, или высшая справедливость и правда, то предположили, что это существо все-таки, которое обладает вот этим высочайшим разумом и справедливостью. Здесь же вы только подумайте, Бог есть любовь, простите, так любовь – это чувство. А мы же говорим, Бог – это Он. Так Он или чувство? Ну, во-первых, есть сразу ответ. Беда, если мы начнем пытаться определить Бога своими мерками человеческими. Важно в данном случае другое. Другое, что с точки зрения науки можно было бы определить следующим образом. А оказывается, самым фундаментальным законом нашего существования является Он, Бог, то есть Он – любовь. Самый фундаментальный закон. Вы хотите не поломать руки-ноги, хотите не отравиться, хотите не попасть в какие-нибудь, я не знаю, ситуации, надо соблюдать что? Знать законы природы хотя бы и не нарушать их. Начали нарушать. Экологический кризис. Мы скоро погибнем. Академик Моисеев пишет, последний более-менее благополучный век – это был только 20 век. 21 век – это уже грозит тяжелейшими кризисами. Уже в 21 веке человек, как биологический вид, окончит свое существование. Это один из самых замечательных, крупнейших академиков нашего времени. И закончит не когда-нибудь существование, а уже в середине, возможно, 21 века. Вы слышите, какие страшные вещи пишет. Но это не для публики, не надо никого пугать. Ну что, мы будем жить вечно. Да, и в 22 веке, в 23 мы будем жить. То есть не мы, а мы где? Так вот, центральным положением христианства является вот эта потрясающая истина, которую не знало человечество. Жили только самые большие правосудием. Вот Бог его наказал, у него дом сгорел. Вы понимаете, что это значит? А у меня целёхонький. Почему это значит? Значит, он грешник, и его Бог наказал. Так ему и надо. А у меня все хорошо. Значит, я праведник. Слышите? А ведь мы сплошь и рядом, только Бог наказал. Кого? Его. Бог, ну, может, и меня наказал. А других нет, все хорошо у них. Праведники. Какое ужасное отношение, какой ужасный взгляд. Бог дождит на праведных и неправедных. В Евангелии написано – на злых и добрых, как солнце озаряет тех и других. Кстати, вот эта центральная истина никак не может приняться даже христианами. Так у нас по-прежнему, как в древнем иудаизме, одних Бог наказывает, других награждает. Пока у меня все хорошо, слава тебе, Господи. Спрашиваю, а как вы поживаете? Ой, ногу сломал. Я говорю, а почему не говорите слава тебе, Господи? Как это такое? А за что благодарить Бога? Я ногу сломал. Слышите? Слышите, как мы относимся? Как мы понимаем? Так вот, эту центральную истину, кто нам открыл? Второе лицо Святой Троицы. Впервые в истории мы узнали, что, оказывается, Бог – это три ипостасные существа. Не монада, заключенная в самой себе, монада – единица, а три ипостасные существо в себе самом. Не три Бога, а внутри. Помните, как атом неделимый? Говорили, он неделимый. Искали древние философы и назвали эту частицу атом, то есть неделимый, последние частицы. И вдруг на рубеже 20-21 века оказалось, атом внутри имеет жизнь. Представляете? И Бог, оказалось, внутри себя имеет жизнь. Три ипостасные – Отец, Сын и Дух Святой. Причем они имеют единый ум, единую волю, единое разумение. Или, как говорит Василий Великий, единотройственная благодать, благодаря чему – любовь. Невозможно было бы и понять Троицу, если бы мы не знали, что Он есть любовь. Любовь не только по отношению к миру, но сам в себе Он есть. Это второе лицо Святой Троицы воплощается, я говорю об истинных основных, воплощается, то есть что значит воплощается? Опять-таки, очень важно показать разницу между языческими воплощениями, когда в мифологии, слышите, в мифологии, а не реально, конечно, боги принимали различные маски – и орла, и быка, и золотого дождя, и чего только не было. Да, в мифологии, то есть в сказках, которые рассказывали, что мы слышим в христианстве, нечто совершенно другое. Божество соединяется с человечеством. Этим Бога-человеком является реальное историческое лицо, которое доказало свою Бога-человечность, а не просто человечность, доказало потрясающими знамениями и чудесами, совершенными в его жизни. Этот Бога-человек совершил тот уникальный акт, который называется в христианстве спасением. Что это означает? Мы постоянно употребляем это слово. Христос Спаситель, Христос нас спас. Что это значит? Что значит спас? Разве люди перестали грешить? Нет. Разве мир стал лучше? Ничего подобного. Как были войны, как была злоба, как были преступления, так все по-прежнему и остается. Что же он сделал? Может, он накормил весь мир? Нет. Умиротворил его? Нет. Что же он сделал? Что такое он спас от греха? Когда мы повторяем эту фразу и передаем другим. Вот здесь я вам сразу скажу, здесь бы надо, ну, прочитать пару лекций, чтобы объяснить так подробно и по существу, чтобы это было понятно. Ну, попытаюсь сказать очень кратко, если это будет, так сказать, достаточно вразумительно. Вся суть в том, что он воспринял нашу природу, вот ту, в которой мы находимся, но с одной разницей. Как сказал один из великих святых православной церкви, Григорий Палама, 14 век, он передал мысль отцов просто, он очень хорошо выразил, в краткой такой формулировке выразил и сказал, что он, Сын Божий, принял человеческую природу, хотя и совершенно чистую и безгрешную, однако смертную и тленную. Это уникальное сочетание. Мы принимаем не только смертную и тленную, но и грешную. Уже с детства смотрим, какие там капризы, и Бог знает что. Здесь же напротив, хотя чистую принял, ибо воплотился от Духа Святой Девы Марии, но смертную и тленную. Так вот, оказывается, что вот эта вот наша смертность, в которой мы рождаемся, наша уязвимость, мы же страдаем от голода, холода, от неприятности и так далее. Все это является зыбкой почвой, на которой мы легко соскальзываем в грехи. Я хочу есть. Так вы что думаете, я сяду за стол, только поем, да? Ха, ничего подобного. Если стол хороший, если все очень вкусно, если тут стоят бутылочки симпатичные, да что вы! Меня за ноги, за руки только потом выносить из-за стола надо. Но уж если не так, то, по крайней мере, живот кричит «хватит», а я кричу «молчи», тут очень вкусно. Вы слышите? Оказывается, вот что произошло с нашей этой поврежденностью, в чем состоит. Мы не можем. Вот, край стола же, говорят, нельзя же дальше. Нет, почему же нельзя? Прыгнем подальше. Так вот, Христос своими страданиями воссоздал или исцелил ту человеческую природу, которую Он воспринял. Она у Него была чистая, Он не согрешил, но она была мертвенная и страдальческая, и это Он уничтожил в себе самом. Что это дает нам? Апостол Павел называет его вторым Адамом. Как от Адама мы все произошли, так, оказывается, мы можем произойти и от Христа. Мы подходим к самой сути. От Адама мы происходим стихийно, нас никто не спрашивает, мама нас не спрашивает. Здесь же, оказывается, мы вступили в какую эру? Сознательного входа, сознательного приобщения к христианству, Христу, верой в Него, как в истину, и через это верой в тот путь жизни, который Он указал в Евангелии. Оказывается, вот эта жизнь по вере и вера, и принятие затем крещения дает человеку семя вот этой новой, воскрешенной, нетленной, бессмертной природы. Нам дается это семя, семечко это в крещении дается, которое уже возрастание которой зависит от усилий человеческой веры и воли. Оказывается, рождаться от второго Адама Христа, приобщиться Ему, приобщиться тому спасению, которое Он принес, приобщиться, то есть, Богу любви, можно как только сознательно, только волевым образом, только верой и признанием Его, только жизнью, соответствующей по Его Евангелию. Здесь происходит тогда возрастание человека. И если вы обратите внимание, весь Новый Завет, возьмите все послания, к чему направлены, о чем непрерывно говорит каждая страница, о том, мы должны изменить свою жизнь. Христианство – это другая жизнь, это новая жизнь. Христианство – это новая жизнь. Бессмысленно простая вера во Христа. Верующий? Ну да, конечно. Какой? Православный. А Бога верите? Ну нет, Богу я не очень верю. Какой хороший ты православный. Даже православный только в Бога не верю. Но это-то ладно, это почти шутка. А вот то, что православный оживет не по-православному, что проку? Оказывается, вся суть, если хотите, принятия Христа, признания Христа заключается в том, чтобы изменить свою жизнь. При этом одним из основных законов это изменение является то, о чем сказал Христос. В чем суть всех пророков и закона? В чем? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Отнесись к нему так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. Вот тот минимум, которого требует принятие христианства. Вот каково должно быть решение. Вот только кто христианин, кто хочет именно так жить, поступать по отношению к другому человеку так, как хотел бы я, чтобы поступали ко мне. Я бы хотел, чтобы вы мне рассказывали о каких-то моих недостатках, о моих грехах, о моих, может, даже еще хуже чего-нибудь. Нет никакой, никому только не рассказывайте. Да? А мы что делаем? Слыхали, что она сделала? Христианство нет там, где нет твердого желания, искреннего намерения жить вот по этому правилу. А прочие христианство предлагает не только крещение, оно предлагает великие еще вспомогательные средства. Таинство причащения, например, какое-то великое благо, когда оно принимается с верой, молитвой и покаянием. Христианство предлагает правильную молитву, говорит, как молиться, и говорит о том, как. Нет молитвы, если человек читает без внимания и покаяния. Как все это забыли! Слышите, оказывается, нет молитвы, если я ее читаю без внимания и покаяния. Нет ее. Пустота. Магнитофон. Попугай. А ты где? Как обманываем себя, Боже мой! Об этом надо постоянно говорить. Какой страшный самообман царится в христианском обществе, когда молитву превратили в какую-то, знаете ли, игрушку, побасенку какую-то, какой-то просто обычай, бессодержательный обычай. Происходит постоянный самообман. Вы прочитали молитву? Да, я прочитал молитву. А дальше не прибавляет, но я не молился. Вы помолились о том-то человеке? Да, я подал записку. Вы слышите? И свечку поставил. Это он помолился. Это что за обман такой? А ты молился? Записку подал и свечку поставил. Что, язычники, что ли? Мы к кому обращаемся? К живому Богу. К живому Богу. Как мы обращаемся к живому человеку? Мы что, ему записку суем, да? И рубль прикладываем. Мы обращаемся к нему осознанно, разумно. А к Богу как? Нет христианства там, нет христианской жизни там, где нет именно молитвы. Как важно бы это понять. Сколько раз приходится слышать, я 20, 30, 40 лет в церкви, и никаких изменений. Ответ – никаких и не может быть изменений. Никаких, потому что никогда не молились. Если и молились, то вовсе не о своих грехах, вовсе не о своем лукавстве, и лицемерии, и обмане, и притворстве, и жадности, и зависти, совсем не об этом. А молились, когда чири на носу вскочит. Тогда бежим. И к иконам чудотворным, и к мощам. Тут мы бежим, как язычники, которые тоже бегали по богам, когда что-то случалось. А христианство что говорит? Должны молиться о состоянии души своей, о грехах своих. Опять я налгал. Прости меня, Господи. Я постараюсь больше не делать этого. Если мы не будем молиться именно об этих грехах, тогда нужно знать, что бесплодны будут все наши молитвы и во всех других случаях, и ничего нам не даст тогда наша принадлежность православию. И еще раз повторяю, основной закон христианства, без которого нет его в нашей жизни, гласит о том, что мы должны к другим относиться так, как хотели бы к себе. И основным законом христианской жизни является любовь. Любовь не в смысле чувства. Кстати, многие иногда не понимают, как я могу любить этого негодяя или этого врага? У меня нет любви. Да не о любви идет речь. Постойте, отнесись к нему справедливо. Пожалей, если можешь его. Вот в чем любовь-то. Что проку от слов любви, если нет дел любви? Вот эти наши дела и поступки, они и будут выражением действительно истинной любви. Не о эмоциях речь идет, а о делах. Это кратко, что такое христианство. Конечно, вы сами понимаете, это только самый контур и больше ничего. Какие основания нам быть христианами? Почему мы христиане, скажите? С какой стати? Странно. Столько религий. Вы можете сказать, почему христиане? А, бабушка сказала, ой, поздравляю вас, да. Это авторитет колоссальный, конечно, да. Это институт философии или духовная академия, да. А вы скажите, почему? Почему вы решили быть христианами? Только здесь родились, воспитались в этой среде? Боже мой! В таком случае все равны. Самые безобразные язычники. И они потому язычники, что родились в такой среде и кланяются там кумирам и чему угодно. В наше время не знать аргументов, которые свидетельствуют о том, что действительно христианство – это есть религия не человеческого происхождения, а действительно это есть религия сверхъестественного характера. В наше время это крайне необходимо. Необходимо знать хотя бы некоторые аргументы, которые свидетельствуют об этом. Приведу их несколько, как катехизаторам. Первый я уже сказал. Бог – любовь. Откуда это? Христос родился в иудейской среде. Он не знал никакой греческой, римской философии. И вокруг этой иудейской среды этого не знали. И в иудейской среде знали не Бога любовь, к сожалению, а Бога судью. Если ты богат, значит, ты угодил Богу. А если ты бедный, значит, нагрешил. А если ты здоров, ты угодил Богу. Если ты болен, значит, ты нагрешил. Вы слышите? Ух, примитив какой! Прямо примитив! И вдруг Христос говорит, что Он посылает солнце, посылает дождь на злых и добрых, не знает различия. Так возлюбил Бог, что добрых? Нет. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Слышите? С креста распятый в страшных мучениях, а Он обращается к Отцу. Боже, Отче, прости им, кому? Этим извергам, которые пригвоздили Его к кресту. Откуда Он взял это? Стоит задуматься. Откуда? Он же находился только в этой среде и больше нигде. А Бог Троица, а это что такое? Что это, языческие триады семейные? Бог, богиня и божок, да? Разве об этом говорит христианская Троица? Да, Бог Отец. В язычестве следующий кто? Богиня Мать. А здесь Сын Божий. Третье в язычестве – божонок. А здесь, в христианстве – Дух Святый. Откуда это? Что за странные вещи? Опять. И кто это? Опять этот Иисус. Какой Иисус? О котором сказали. Откуда это у Него? Он же не учился. Он даже не учился. А не только там не знал религии и идеи окружающего мира, в которых, кстати, этих идей не было. А возьмите центральную истину христианства. Он – Спаситель. Кто Спаситель в мире? Кто называется Спасителем в мире? Великие государи, завоеватели, мыслители, ученые, которые дают что миру? Благоденствие. Кто Спаситель у римлян? Кого они ждали? 2 августа. Август был первый император, при котором, кстати, родился Иисус Христос, при котором Римская империя поднялась буквально в материальном плане. Иудеи – Мессию, который, наконец, покорит им другие народы. И вдруг здесь опять беспрецедентная истина. Христос – нищий, не имеющий никакой власти, не имеющий даже священства, вы слышите? Он же не был даже священником, тем более первосвященником. Не был даже фарисеем. Фарисеи – это тот круг иудеев, не очень значительный круг, очень почитаемый в народе, которые торжественно обещали исполнить весь закон Божий. Ну, это наподобие, скажу, нашего монашества, вот, которые также вот, давали обещания перед Богом. Но они, естественно, были там семейные, но главная идея – это исполнить весь закон Божий. Не был фарисеем даже, не был законником. Вы подумайте, кто он был? Никто. Никто. Сын плотника, откуда это у него? С возмущением говорили о нем враги. Кого он спас? Кого он накормил? 5000, 4000? Ну, вы смеетесь? Что это для мира? И вдруг объявляется он спасителем мира. Причем это не просто объявляется. О, если бы просто сказать, можно все что угодно. А хочу сказать о другом еще. Опять это уже опять совершенно невероятная истина. Как христианство сохранилось? Ведь вы же помните, сразу же распяли Христа, и началось жуткое гонение на христиан. В течение 2,5 сотен лет кровь лилась, распинали, казнили, натравливали зверей, звери терзали. Чего только не делали. Вопрос. Каким же образом христианство сохранилось? Оно должно было прекратиться тут же, в первые же несколько лет. По крайней мере, в первом столетии уже оно должно было исчезнуть. Почему? Потому что не только в иудействе открытые гонения на христиан, но Рим принял закон, по которому христианство было объявлено религией вне закона. И каждый, о ком было донесено или узнано, что он христианин, подвергался суду и, если не отказывался, казни. Причем какой казни? Кто читал или видел фильм «Гамма Грядеша», наверное, видели, как на сцене какого-нибудь там Колизея сидит группа христиан, там человек 15 сидят, а сзади, за ними, за решеткой прозрачной, металлической, прыгают голодные леопарды. Как потом поднимают этот жуткий занавес, леопарды, дикие звери вылетают и начинают рвать христиан. Кровь, крики, ужас. Десятки тысяч зрителей смотрят. И кто из этих зрителей захочет стать христианином? Кому хочется угодить на эту сцену? Один, знаете, из самых таких, если хотите, доходчивых, что ли, и понятных аргументов о божественном происхождении христианства, о божественности этой религии, это то, что оно, несмотря на эти жуткие гонения, на эти устрашающие казни, не только не погибло, но даже в начале III века Константин Великий своим эдиктом миланским в 313 году объявил христианство религии законной, дозволенной. И сколько христиан-то нашлось? Откуда? Вот приходится все время говорить, вот сейчас сказать, что будет расстрел каждому, кто будет объявлен христианином. Ну, хорошо, найдется какое число, которое скажет, пожалуйста, стреляйте. Расстреляли. Расстреляли. Другие тайком. Но они не смеют никому сказать. И никто не смеет принять это, потому что знает, как только донесут, и тебе пулю в лоб. Долго продержится. 250 лет гонений было. Это, я вам скажу, очень сильный аргумент, который говорит о действительно о божественности. Как же христианство сохранилось? Зададут вопрос, как оно сохранилось? Как? Почитайте хотя бы книгу «Деяний святых апостолов» и увидите, как оказывается, человек, ставший христианином, принявший крещение, наделялся такими дарами, о которых мы сейчас думаем только с изумлением. Одним прикосновением исцелял любую болезнь. Предсказывал события. Словом утешал и спасал людей от уныния, от страха. Все же видели, какие потрясающие дары. Вспомните, как Симон Волк просил у апостола Петра и Иоанна, давал деньги, дайте и мне тоже такие же дарования. Видите, если бы не было вот этих сверхъестественных дарований, которые Бог давал в этот период, христианство тут же бы погибло. Еще раз повторяю, без сверхъестественного влияния, без сверхъестественной божественной помощи христианство погибнуло бы в первые же десятки лет. Это сильнейший аргумент. А возьмите другую сторону. Кто спасается? Я спрашиваю представителей всех религий. Ответ у всех один и тот же. Но тот, кто исполнит заповеди. Разве непонятно? Разве это непонятно? Понятно. Спасибо. И что же говорит? Говорит Иисус Христос. Этот правоверный, кажется, иудей. Что он-то говорит? Что он открыл людям? Кто первый в рай вошел? Который исполнил все заповеди, да? Бандит. Это откуда? Это из какой религии? Вы подумайте. Да, но какой бандит, который признал, что он действительно бандит, раскаялся в этом, смирился, достойный по делам наши мы приняли. И это его смирение, это простое обращение к Христу, помяни меня там, во Царстве Твоем, где я не буду. Это, оказывается, его спасло. Сегодня же будешь со мной в раю. Ни одна религия такого не знает. В иудействе такого не было. Откуда это? Я прошу вас, обратите внимание, вопрос о том, почему мы христиане, это вопрос серьезнейший. И тот вопрос, на который мы должны ответить. И беда, если мы не ответим. И знать эти аргументы, не только эти, я не могу сейчас приводить все, не знать никаких аргументов, почему мы считаем христианство истинной религией, это что такое? Это что такое, простите? Ну, начетчиком быть, конечно, легко можно быть. Сектанты посреди бегают, тра-та-та-та-та. Занимаются внушением, зомбируют людей. Христианство – религия разумная. Свет и разум дал нам Христос. И мы должны разумно показать нашим обращающимся к нам людям, почему христианство есть религия божественная, истинная религия. Это в высшей степени важно. Что проку будет от наших, если хотите, от наших проповедей? Но если уже верующим мы скажем, которые, слава Богу, не спросят, потому что сами не знают, и мысль не приходит. А если люди интересующиеся, если люди, которые действительно еще не знают, а где истина, какая религия правильная, и мы не ответим, тогда что же проку от нашей проповеди будет? Мы должны ответить. И должны прежде всего знать хотя бы основные аргументы, свидетельствующие о божественном происхождении христианства. Что дает христианство? Что он дает человеку? Не надо думать, что будто бы христианство обещает нам только журавля в небе. А говорят, лучше мне синичку в руки. Никак в данном случае эта присказка не подойдет к христианству. Я уже не говорю о том, что христианство дает мне твердое мировоззрение, отвечающее на самый главный вопрос – зачем я живу? Вы же сравните. Возьмите атеистическое мировоззрение. Зачем я живу? Зачем? Ну, что после тебя осталось что-то. Что осталось? Ну, какие-то отдельные личности, которых единицы. О них говорит история. А мы что? Умерли, закопали, и все. И через поколение нас уже... Да и что проку нам? Знают о нас или не знают? Мы когда спим, нам что, интересно? Хвалят нас или ругают? Атеизм – это вера в вечную смерть личности. Боже мой, какой ужас! Христианство отвечает – личность неуничтожима. И не только неуничтожима, а оказывается, личность переживает. Переживает все то доброе и, увы, злое, что она совершила в этой жизни. Личность продолжает существовать. Душа бессмертна, и смысл человеческой жизни заключается в чем? В том, что мы верим в жизнь. Какую? В надежде на Бога мы верим, что Он нас, как разбойника вот этого благоразумного, так и нас помилует. Вот в чем видит смысл жизни христианства. В жизни, а не в смерти. Это уже как много дает. А если мы обратимся к этой земной жизни, еще более приближенно, более конкретно, посмотрите хотя бы на такой факт. У кого нет скорбей, у кого нет переживаний, у кого не бывает страданий, у кого не бывает несчастья, все мы, вся жизнь наша наполнена, непрерывно наполнена этим. Вне христианства что это такое? Это случайности. Неожиданно какая-то болезнь, злой человек, злые люди, подхалимы, мошенники, завистники. Вот, я так и ищу, когда что-то плохо во мне. Ах, кто это? Кто это сделал? Я же знаю, я-то хороший. Обязательно другие что-нибудь сделают, только плохо. Что говорит христианство? Оказывается, великую истину. Ничто. И никто не может сделать человеку без воли того, кто есть любовь Бога. Никто и ничто. Все случающееся с нами, оказывается, является ничем иным, как тем, что мы бы сказали, лечением. Бог – врач, а не палач. Как бы важно это понять. Премудрый врач, любвеобильный врач и все скорби, которые происходят с нами, они вызваны не каким-то гневом Божиим. Ах, вы такие сякие! Соврал, вот тебе по макушке. Нет. Когда в больницу привозят человека больного, он что спрашивает? Виноват или не виноват? Занимается расследованием, да, судебным, да? Он лечит. Так и Бог. Это врач. Оказывается, все наши скорби, которые происходят у нас, это есть ничто иное, как наши болезни. Болезни? Какие? Какие? Ох, как важно понять. Грех – есть ничто иное, как то деяние, которым я сам себе делаю рану. Все заповеди Божии – это что такое? Предупреждение, вы слышите, не закон юридический, а предупреждение любви. Не ходи босиком по битому стеклу. Почему это не вы? Это так интересно. Смотрите, как оно сверкает. Как бриллианты. Ну-ка, давай, бегом. Раз, ух, как! Смотрите, как здорово пощипывает. Говорят, ногу разрезал, всю себе подошву. Все заповеди Божии Это есть предупреждение любви. Не обманывай, не лги, тебя обманут. Не воруй, сам пострадаешь. Не осуждай, будешь сам осужден. Слышите, заповедь – это предупреждение, а не закон. А то закон Божий. Мы даже и придумали такие вещи, это прямо по Ветхозавету – закон Божий. Какой закон? Какой закон? Это предупреждение любви. Мать что говорит ребенку? Знаете что? Сказать вам по секрету. Что она говорит своему сыну, который идет на речку? Она не пускает. Утонешь – не приходи. Больше угрозы, конечно, нет уже. Самая страшная угроза. Вот, оказывается, что такое заповеди. Грех, оказывается, это та рана, которую я себе наношу. Бог, будучи любовью, предупреждает. Не делай этого. Не делай. Не вонзай себе нож в свое тело. Не рань его. Не пей ядовитое ничего. Заповеди – это просто предупреждение любви. Но мы делаем это. Результат? Говорили ему, не ешь вот этого, не ешь. Он ест. Ах, заболел. Что Бог наказал, да? Бог наказал. Пьяница говорит, не хочешь? Смотри, цирроз печени будет. Да ну, чепуха какая, чушь. Обязательно уж так и будет. Еще стакашку. Еще. Так, это что, Бог наказал, да? Дело вот в чем. Что вот эти вот некоторые видимые вещи, такие как наркотики, там пьянство еще, это, так сказать, вам понятно. А так за что? Я не ворую. Я не пьянствую. Да? Не наркоманю. А меня за что Бог наказал? Вы слышите? А меня за что Бог наказал? Слышите, какой я праведный? Но я никому ни за что не покажу и не открою, что у меня внутри, о чем я думаю, как я отношусь к другим людям, какие цели моей жизни. Никому не скажу о своей алчности, о своей зависти, о своей гордыне, о своем честолюбии, о своей жажде власти, жажде богатства. Никому не скажу. Я хороший человек. И за что это меня Бог наказал? Бог меня наказал. Я только и делаю, что издеваюсь над своей душой. Режу, колю, чего делаю. И меня Бог наказал. Природа наших скорбей. Есть ничто иное, как вот те действительно грехи, не обязательно явные. Вся суть-то в душе нашей. Явно это уже следствие того, что совершается в душе. Вот что мы приносим страдания себе, разрушаем свою душу и свое тело. И врач любвеобильный пытается помочь нам излечить, помочь лечить нас. Оказывается, наши болезни – это есть не наказание, не месть Бога, а это есть врачебная помощь. Еще раз повторяю, Бог есть врач, а не палач. То есть полная противоположность тому, что мы видим в иудаизме, видим в других религиях, видим в католицизме, кстати. Там уже полностью уже эта религия стала законнической, юридической. Нет, врач – Бог. И вот при таком понимании, как мы отнесемся тогда к тому, что с нами случается? Когда мы идем и сломали ногу, как мы будем благодарны, кто нам поможет? Не правда ли? Или мы будем обвинять? Ах, ты, наверное, меня толкнул. Бог – помощник. Вот если вы понимаете, вот такой вот взгляд, такое понимание – этого вопроса дает нам совершенно другое отношение к происходящим скорбям. Совсем другое отношение. Я теперь понимаю, в чем причина. И знаю лекарства. Мне Бог дает и лекарства. Как? Бог говорит, постарайся очистить свою душу покаянием. Постарайся. Постарайся исправиться. Все у тебя исправится. Постарайся помнуть себя. Бог дает лекарства, дает покаяние, дает возможность молитвы, дает таинство. Я вам скажу так. Человек, который со смирением, с пониманием и смирением принимает все, что с ним случается, этот человек будет, можно сказать, всегда весел. Всегда будет настроение. Всегда будет благодарить Бога. У него, если хотите, в 1000 раз меньше будет скорбеть душа, нежели у человека, который ищет, кто меня подвел, кто на меня накапал, кто мне подстроил. Слышите? И весь рвется и мечется, всюду кругом враги его окружают. Оказывается, вот какова ситуация. Даже в этой практической жизни, в нашей, какое благо дает христианство. Я, конечно, виноват. Действительно, я достоин. Изрезал себя. Теперь говорю, почему у меня все воспалилось. Господи, помоги мне, помилуй меня и прости меня. Вот что дает христианство. Я уж не говорю о том, что оно дает человеку, который действительно с искренней, с верою приступает к молитве. Еще раз хочу сказать, еще раз о молитве. Без молитвы нет религии вообще. Это надо понять. Вообще нет религии. Нет. Религия – это Бог. Без молитвы нет религии. И что мы сделали своей верой? Заменили молитву вычитыванием. Заменили молитву о других записками. Подали записку? Хорошо, молитесь о тех, кого подали. А я делаю, знаете как? Даю записку батюшке. Батюшка, ты пока почитай, я сейчас в магазин схожу, пока там куплю. Мне-то зачем молиться? Я батюшке дал, пусть он и молится. А у батюшки бедного целый ворох вот такой записок. Вы что думаете, где же ему бедному молиться? Если мы не будем сами молиться о тех, кого мы поминаем, кого мы даем, кого мы пишем, никакой пользы мы не принесем ни нашим усопшим и живым, ни самим себе. Без молитвы нет религии. Как важно это знать, как важно это помнить. И святые отцы дают нам великолепную помощь в этом отношении. Они оставили нам замечательную молитву, краткую, емкую и очень сильную, которую они говорят, нужно в любое время молиться ею. Сидим, стоим, лежим, идем, неважно, на работе, дома. Краткая молитва. Оторвись, человек, на секунду и скажи, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Скажи 2-3 раза от всей души. Дай паузу. Дай вздохнуть свежим воздуху. Дай. Это что, трудно? Нет. А почему не делаем? Ой, не, ну никак не получается. Называется христиане. Какие христиане? Самообман. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Это что, трудно сказать? Найти несколько секунд буквально, чтобы 2-3 раза сказать. И мы увидим, какая огромная польза душе сразу будет, какое умиротворение сразу. Как утихают страсти, гнев утихает, раздор. Без молитвы нет христианства как такового. Мне кажется, что вот об этих вещах мне так кажется, я неопытный человек в преподавании катехизисов и катехизаторских курсов, но мне кажется, что если мы будем это делать, я думаю, что тогда будет добрый плод. Мы принесем пользу и слушателям, и самим себе. Ну, хорошо. Пожалуйста, ваши вопросы.
Как бы три духовную жизнь. Ну, человек, кажется, молится, в храм ходит. Ну, возможности поститься, возможности добрые дела, кажется, делаешь. А как вот прямо идет, вот прямо, как он, лево-право. Как он определить?
Ну, во-первых, в духовной жизни возможно без молитвы, о которой только что я так вот говорил. Там, где нет молитвы, вообще религии нет, а уж говорить о духовной жизни и говорить не приходится. Второе, учтите, добрые дела можно делать по-разному. Я могу делать добрые дела и удовлетворять свое тщеславие. Более того, даже если я много дам, то я же попрошу отца-настоятеля, вот, например, отца Яна, повесить такую золотую табличку золотёную, чтобы мое имя там было написано, что моими трудами поставлен иконостас в его храме. О, Боже мой! А может, даже он представит мне и какой-нибудь медали, а может, даже ордену. Ой, это высшее уже наслаждение! Можно делать добрые дела и тщеславиться. И тогда надо знать, что все это не только впустую, но и во вред. Потому что тщеславие – это одна из самых больших гадостей, которая живет в нашей душе, которая все под корень, как огонь, губит все доброе, что мы творим. Поэтому, если говорить о духовной жизни, то, во-первых, она на чем строится? Прежде всего, на искреннем осознании – я христианин, Господи, я хочу жить так, как указывает Твое Евангелие, жить по заповедям. Не только по внешним, нравственным, так называемым, а именно по духовной жизни. Хочу объяснить. Нравственные законы, особенно так называемые общие человеческие ценности, ну это какие? Их вот перечислить можно. Не убивал? Хорошо. Не воровал? Прекрасно. Не прелюбодействовал? Великолепно. Закон не нарушал? Нет. Ой, слушайте, может, живьем канонизировать? Вы слышите, что это такое? А внутри что у меня? Я не убивал, но я ненавижу свою соседку, змея подколодная. Да. Я не крал, но я терпеть не могу рядом, у него машина лучше, чем у меня. Слышите? Внутри что? Духовная жизнь – это то, что внутри, в душе. А на вне – это кое-что только. Помните, как пример с айсбергом? Торчит только 1/10. Так точно и в нашей душе. 1/10 наружу, а 9/10 – под водой. Так вот, духовной жизни невозможно без борьбы, внутренней борьбы своими, как говорится на отеческом языке, помыслами. То есть со всем дурным, что возникает во мне, в душе, мыслями, чувствами, желаниями, целями. Внутри никто не видит духовная жизнь. Если я не буду с этим бороться, пришла мы с тщеславной, Господи, прости меня, завидую, Господи, помоги мне не зеленеть, не дай Бог, позеленею, все увидят, что я завидую. Слышите? Вот эта внутренняя борьба, это есть духовная жизнь. Но победить это невозможно, если мы не будем постоянно обращаться к Богу с покаянием, как только увидели, что опять и опять согрешаем. Покаяние и молитва, понуждение и понуждение – вот что такое духовная жизнь.
Вот мы, православные христиане, да, спасаемся, все хорошо, да как-то как бы нечестно получается. Ну, а как же католики и все остальные, там, мусульмане, ну...
Да, я вас понимаю. Да, хочу вам сказать, что когда мы говорим о спасении, то не смешивайте двух разных понятий. Одно дело, когда мы говорим о спасении, то есть о вечной и бесконечной жизни. И совсем другое понятие, когда мы спасаемся от тех страданий, которые душа по смерти переживает, видя, что она делала здесь. Так вот, здесь поэтому не смешивать, нельзя это смешивать этих двух разных вещей. Так вот, православие дает верный критерий истинного пути. Какой этот верный критерий? Если человек действительно молится, действительно, я обращаю на это внимание, потому что мы все одну фальшью занимаемся, и вот действительно молится, действительно старается жить по-христиански, то он должен знать критерием,
правильности его пути является, все большее, открытие того, что в его душе творится. Сначала я видел только одни крупные грехи. Вот налгал, обманул человека, подвел его, действительно, совесть кричит. Каюсь в этом. Потом, оказывается, у меня начинает открываться, я вижу, о, оказывается, я дурно подумал о другом человеке. Я передал что-то об одном другому человеку, что не надо было передавать. Я осудил. Уже эта душа начинает чувствовать. Услышите, этапы. Крупные грехи, мелкие. Дальше я начинаю видеть, что действительно, с какой стороны меня не тронь, пойдет вонь. Вся греховная действительно природа моя. Все большее видение своей греховности является критерием верного пути, верного моего пути жизни. Только пройдя через это, человек постепенно начинает получать освобождение от страстей, все большую радость, все больший мир, все большее приобщение к Богу. Вот о чем говорит православие. Слышите, о чем? Все. Первым признаком, говорит один из святых, начинающегося здравия души является видение грехов своих. А я их и не вижу. Ну, раз-два я обчелся. Ну, если, конечно, начал читать там по книжке, ну, там полно. Ну, я же не во всем грешен. А, в общем-то, у меня и грехов почти нет. Ну, немножко так. Все большее видение своих грехов, критерии. Слышите, критерии. Этого критерия, к сожалению, нет в том же католицизме. Вы обратите внимание на великих святых католической церкви, самых великих, я говорю, потому что они являются наилучшим критерием. Если в православии я сказал, чем они, и могу привести примеры, то там совсем другое. Вы почитайте только хотя бы книгу Терезы Маленькой. Это последний из учителей церкви, которые Иоанн Павел II возвел достоинство учителя церкви. Почитайте, что она пишет о своем свидании со Христом. Слышите? Свидание со Христом. Мы взглянули друг на друга, и мы поняли все без слов. Любовь. И я, бедная маленькая Тереза, утонула в океане любви Христа. Это, вы знаете, такие романы, что просто до неприличия. Тереза Великой, который тоже учитель церкви, Христос является и говорит: «Я был твоим Богом, а теперь я и твой супруг». Не жених, а супруг, прошу обратить внимание, со всеми вытекающими последствиями. Я вам цитирую, причем учтите, никаких-нибудь злых критиков. Сейчас в Милане издается на русском языке литература «Портреты святых». Оттуда цитирую. Катарина Сиенская, опять учитель церкви, что она только пишет: «Исполните волю Божию и мою». Это она пишет королю Франции. А о папе что пишет? «Даже если бы папа был сущий дьявол во плоти», я вам цитирую Антонио Сикари, а не православных, учтите, повторяю, «если бы папа даже был сущим дьяволом во плоти, то и тогда я бы не посмела возносить главу свою против него». Вы слышите, какое учение? И вы что же думаете, что это приведет к спасению, то есть человек не увидит потом ужас, как он жил, как он учил, как он себя чувствовал. Не романы со Христом требуются, а покаяние. Христос – Спаситель. А если Спаситель, то мы кто? Погибающие. Вопрос, когда человек тонет, он что кричит? Когда меня пригласите вот на этот прием, да? Шикарный. Или спасите меня. Вы знаете, в католицизме полностью повреждена вот эта духовная жизнь, основы духовной жизни. И поэтому Я думаю, что эти люди, которые идут по этому пути, они действительно много пострадают. Пострадают после смерти. Но я думаю, что Бог помилует. Знаете, почему думаю? Вот та же Тереза маленькая, она же была воспитана в этой традиции, в этом обмане. Вот в чем дело. Там-то она увидит. Увидит, какую глубокую ошибку она допускала, что вместо очищения души занималась романами со Христом. Так что я полагаю, если тут, я теперь говорю, я полагаю, так, что придется после смерти действительно страдать очень многим людям за свои бессовестные, противосовестные поступки, за свои заблуждения. Страдать. Но это не значит, слышите, что они уже будут в вечной погибели. Слышите? Разные вещи. Можно спастись, пожар, как пишет апостол Павел. Помните, как он пишет, что кто строит дом из драгоценных камней, золота, серебра, а кто из сена, соломы? Помните, он пишет как? И говорит, огонь дает возможность узнать дело каждого. Кто из золота и камней, дом устоит, и этот человек войдет со славою в жизнь будущего века. А кто из соломы, из дров, дело того сгорит. Сгорит, но сам спасется, но как бы из огня. Вы слышите, оказывается, говорят, был пожар, вот эти погибли, а этот спасся. В чем он спасся? В одних трусиках. Спасся? Спасся. Слышите? Конечно, лучше бы не пострадать вообще от огня, но и нет окончательной гибели. Человек все-таки сам не погиб, хотя все дело его, весь труд жизни, вся его духовная жизнь, вся погибла хотя бы. Но есть надежда на то, что сам он все-таки не погибнет. Вот так, я думаю. Мне кажется, надо идти по верному пути. Вот. Надо строить дом все-таки не из соломы. Вот этим и занимается православие. Она дает верный критерий истинности духовной жизни. В католицизме, увы, утратили это. Вы, конечно, может быть, никогда этим не занимались, но я вам скажу так. Ни эти блаженные анжелы, ни Франциски, ни Игнатий Лойолы, ни Терезы большие и маленькие совершенно не знали, вы подумайте только, святых отцов. А в чем особенность православия, в чем специфика православия? Вот на это обратите внимание, прошу вас. Мы тем только и отличаемся от других конфессий, что критерием правильного понимания того или иного вопроса у нас является согласное учение святых отцов. Не богословов, не профессоров. Слышите? Ну, кроме меня, конечно. Да. Вот. А святых отцов. Вот что является критерием правильного понимания. Там их не знают вообще. Вообще, представляете, эти святые вообще не знали. Богословы изучают. Эти, которые причислены к лику святых, даже не знают. Вот в чем беда католицизма и протестантизма. Вот поэтому у них и теория спасения. Бог нас оправдывает. Не исцеляет, не очищает, а оправдывает, оказывается. Какая беда?
Как правильно в разговоре с неверующим отличить ситуацию, когда не стоит метать бисер перед свиньями, от того, когда мы православные, катехизаторы, тем более обязаны нашу правую веру проповедовать и пытаться человека наставить?
Избави Бог резать правду матку в глаза. Слышите? Если мы так начнем, все, мы будем хулить Христа. Нет истины, где нет любви. Надо запомнить эту краткую формулу. Нет истины, где нет любви. Если вы сущему безобразному человеку, настоящему Квазимода, скажете,
вы знаете, вы приятный человек, вы такой симпатичный,
а если вы не скажете, ну и страшилище, в первом случае вы скажете истину, во втором случае формально кажется да, но вы скажете ложь, причем какую? Дьявольскую.
Критерием нашего обращения к человеку всегда является благожелательство. Если увидите, тем не менее, что человек не принимает, переведите разговор на птичек, на погоду, и все, и все. Нельзя, нельзя бросать, в каком смысле жемчуг перед свиньями, нельзя христианские истины давать на попрание, на то, чтобы человек обозлился, еще в ярость пришел, в гнев. Нельзя, увидели, не принимается, все, переведите разговор. И, пожалуйста, запомните, пожалуйста, прошу вас, нет истины там, где нет любви. Наша истина – кто? Бог. Он кто есть? Любовь. Это абсолютная формула, забывая которые, мы ой как много погрешим.
Очевидно, сейчас вот есть у современного человека зарабатывание денег на разницах валют. Есть такой рынок Форекс, и спрашивают, не грех ли для православного христианина заниматься зарабатыванием через компьютер на разнице этих валют.
Мне кажется, что это все-таки это грешно. Потому что здесь никакой фактически работы, зарабатывания нет. А это есть просто конъюнктурщина такая финансовая, которая все-таки связана прям с явным мошенничеством. Я считаю, что это грешно. Это моя личная точка зрения, да. Насчет церковной не знаю. Патриарх может по-другому ответить, не знаю.
Как вы относитесь к священству в воинских частях? Насколько это эффективно? И какое все-таки, очевидно, студенты собираются у нас в семинарию идти, какой путь из двух лучше для будущего священника? Пойти сначала в армию, а затем стать священником, или не проходить армию, а сразу идти?
Ну, слушайте, что значит не проходить в армию? Значит, нужно каким-то лукавым путем уйти от нее. Ну, призывают в армию, надо идти в армию. А что же, другой пусть, я отсижу дома, а он пусть служит. Но это же не дело. Как положено, так надо и делать. Каждому исполняет свой долг. Мы же члены общества, а не единичные существа. Вот. Поэтому, конечно, призывают в армию, надо служить. Прошел армию, пожалуйста, выбирай путь своей деятельности. Вот. А священник в армии, ну, в старой России, вы знаете, были всегда полковые священники, и довольно часто они были, если хотите, просто огромной помощью для военных. Были он первый часто священник с крестом, не с винтовкой, а с крестом в руках, шел в атаку. И за ним все двигались. Даже тогда, когда, кажется, уже было невозможно. Так что очень часто они создавали условия, при которых действительно была победа. Так что дело в другом, чтобы только священник там остался священником, а не превратился просто в солдата или в офицера. Он должен быть примером, примером в частности нравственным. Не научился пьянствовать, не научился ругаться, не научился там всякий застольничать и так далее. Это непросто. Поэтому эта служба в армии – это дело морально очень сложное. Хорошее – да, дай Бог, чтобы там было, но как нужно ему держаться? Это только помоги Бог.
Спрашивают вот такой вопрос. Сохраняется любовь к жене за гробом? И что означают слова Христа «живут, как ангелы на небесах»?
Дело вот в чем. Мы касаемся очень сложного вопроса, который нам трудно выразить в словах. Дело вот в чем, что соединяет людей не плоть, а дух. Обратите внимание, часто в семье родные и находятся в ненависти друг к другу. А здесь встречаются люди очень далекие, из разных концов земли, и вдруг становятся настолько единодушны, что вступают в брак и живут действительно в мире и согласии. Соединяет людей дух не потому, что это жена или муж, а потому, что они имеют единый дух. Единство духа соединяет людей не только здесь, но и там.
Ваше мнение о заявлениях диакона Кураева, нужно ли выносить на публику грехи церкви?
Знаете, я грешный человек, и поэтому мне трудно осуждать грехи других людей.
Как узнать волю Божию о себе?
Волю Божию о себе так узнать. Очень просто. Очень просто. Если я буду, когда я хочу поступить по совести и по разуму, пусть я ошибаюсь, неважно, но главное – по совести и по разуму. Значит, я поступаю по воле Божией, ибо Бог когда присутствует в человеке? Когда он правдив, правдив и не нарушает голоса совести. Так будем поступать по совести и с рассуждением, насколько у нас хватит, сколько вот у меня есть грош, на грош ума. Вот по этому грошу я и буду мыслить, но по совести, без лукавства. Это будет исполнение воли Божией. И в данном случае, если я искренне ошибаюсь, Господь меня исправит. Он обязательно исправит меня и сделает наилучшим образом. Поэтому надо стремиться всегда поступать по совести и по рассуждению. И тогда мы будем жить по Богу.
Вот как вы видите, какие критерии должны быть, какие качества преподавателей воскресной школы?
Первым условием любого преподавателя, ну, я говорю, если мы касаемся, прежде всего, конечно, христианского преподавателя, да, это, конечно, отсутствие самомнения. Знаете, какие вещи говорю? Наверное, думали о другом. Отсутствие самомнения, будто бы я что-то знаю. Да ничего я не знаю. Мы должны быть кем? Передаточным пунктом чего? Того, о чем говорили святые отцы, ибо это и есть голос Церкви, святых отцов. Не начитываться там всякими, не знаю, книжонками, Бог знает какими, их сейчас миллионы выходят, они все только наполнены чем? Чудесами. Знаете, одни чудеса, больше ничего. Да не об этом надо говорить. Надо говорить о духовной жизни, о которой вот сегодня спрашивали. Вот о чем надо говорить. Об истинных веры нужно говорить. Но как говорить? Передавать надо, а не я говорю вам. А если вы что-то хотите сказать от себя, так предупредите, сказать, так мне кажется. Вот. Так мне кажется, но, может быть, это не так. А нужно мы должны быть передаточным. Почему и одним из главнейших положений церковного учения является что? Священное предание, то есть передавание. Это первое условие, при котором только возможно преподавание. Бороться своим самомнением, бороться своим тщеславием. Вот. Это первое необходимое. Ну, а дальше есть и целый ряд, конечно, других условий. Мы не видим, кстати, той большой зависимости, которая существует между духовным моим состоянием и тем, как я преподаю. Мы думаем, что я, неважно, какой я буду, но главное, я скажу истину. Нет. Одни и те же слова, как вагончики, могут быть нагружены, а могут быть пустыми. И вот эта вот загруженность вагончика добрым материалом обусловлена чем? Степенью моей искренности в христианской жизни. Трудно преподавать, когда я равнодушен к христианству сам. Какое преподавание? Ну, слушайте, это будет мертвечина. И этой мертвечины, к сожалению, встречается очень много. До чего ведь дело доходит? Вы знаете, до чего? Вот в одной губернии я был, в университете там, и мне рассказывают. Надо было преподавать там, кстати, закон Божий. Да? Так? И вдруг не хватает педагогов. И мне рассказывают, сами те, кто этим занимается, говорят, мы предлагаем учителю физкультуры. Вот ты будешь преподавать.
Говорю, да я же ничего не знаю.
Да неважно, узнаешь. У тебя же не хватает часов. Это будет человек преподавать основы православной культуры. Вы слышите, что творится? Вот это беда. Поэтому второе условие, конечно, это надо все-таки следить за собой. За собой надо быть все-таки христианином для того, чтобы преподавать христианство. Ну, а уж прочие вещи всем известны, что надо, конечно, читать толкование, читать Священное Писание и толкование, почитывать, надо взять хотя бы какого-нибудь отца, святого отца, и просто его, ну, читать каждый день по страничке, по две, много не надо, хотя бы. Или возьмите, вот я всем рекомендую, игумена Никона, вот книжку вам дали, посмотрите, почитайте страничку другую, просто вы почувствуете, какое прям назидание там идет, насыщение души же идет. И это очень важно. Это очень укрепляет душу в целом. Вот такие небольшие рекомендации я бы мог высказать.
Для чего нужно вот молиться за упокой, если родные люди при жизни не хотели ни знать, ни любить Бога?
Я бы задал этому человеку вопрос. У вас дети есть? Скажет, допустим, есть. Сколько у вас? Ну, двое-трое, неважно. О каком ребенке вы больше заботитесь, о больном или о здоровом? О больном. Да, странно. Что такое были неверующие? Разве не понимаю? Бедные люди, больные люди. О них еще больше надо молиться. Что вы? Мы о святых даже, кстати, не молимся, а только их поминаем или обращаемся к ним даже за помощью. Еще больше надо молиться. О ком? О неверующих, о некрещенных, о иноверцах, о врагах. Почему? Они, оказывается, еще более больны, чем те люди, которые находятся в церкви и являются православными. О всех надо молиться. Что вы? И чем больнее, тем больше.
Вот такой вопрос, конечно, контекст непонятен. Может быть, вспоминает человек очереди к святыням, где там дрались или еще что-то, вот писать в интернете. Но вопрос такой. Существует народное выражение «наглость – второе счастье». Как можно прокомментировать это выражение относительно духовной жизни православного человека?
Ой, ну, вы задаете мне вопрос, за который невозможно даже и говорить. Ну что, как только употребили слово «наглость», все уже вопрос решен. Даже этот термин и не должен фигурировать даже у христиан. И не расстраивайтесь, что такие. Конечно, нас возмущает, но учтите, мы все больны. Пожалуйста, запомните, церковь – это не курорт и не дом отдыха, а больница. Пожалуйста, понятно? Церковь – это больница, в которой лежат больные, а не те, которые здоровые, приехали отдохнуть и развлечься. Поэтому не будем удивляться друг на друга. Все в нас есть. Только нужно соответствующую точку нажать. В каждом из нас все страсти. Все. Без исключения. Только одни у нас проявляются особенно сильно, другие ждут своего времени, пока меня кто-то не нажмет, какой-нибудь врач, на эту точку, и тогда я подпрыгну и закричу. Все мы больны. Но когда мы видим эти болезни в себе, тогда мы с большим великодушием относимся к болезням других людей. В больнице друг друга не осуждают, а помогают. А мы находимся в больнице. И поэтому, хотя нас возмущают такие вещи, но давайте с сочувствием все-таки относиться. Потому что мы точно такие же больные. Только у одного болит рука, у другого нога. У одного печенка, у другого селезенка. Ну не буду же, если у меня У меня действительно печенка, простите, что я так говорю, да. Печенка – это то, что жарит, конечно. Так? Если у меня печенка, не буду я говорить на другого. Надо же, негодяй, у него селезенка борит. Ну и нахал, правда? А у меня что? А у меня, может, похуже нахальство. Так вот, который начинает видеть свои грехи и страсти, он рот на замок сразу. Как только хотел сказать, ну и нахал, и а я, и замолчит. Вот христианские отношения.
Существуют вот разные практики в греческой церкви подготовки к таинству причащения. У нас это совершение правила особого. Вот приезжали афонские монахи, и многие они не понимали, что мы вот совершаем правила к святому причащению. Все-таки, как понятно, что это индивидуально, но как все-таки наиболее лучше человеку подготовиться к таинству причащения относительно правил?
Подготовленностью к таинству причащения является состояние благоговения. Если мы действительно не подумаем о своих грехах, если мы не поисповедуемся, не покаемся в этом, если мы не помолимся, то трудно человеку подойти уже с соответствующим благоговением. Критерием же достоинства нашего, ну, достоинства причаститься, является по твердому православному учению степень осознания своего недостоинства. Степень осознания своего недостоинства. Истина причащается, действительно, с пользой причащается, с получением благодати Божией, тот, кто подходит действительно с покаянием и с осознанием того, мне ли стать участником Тайной Вечери. Недостоин я, Господи, только Ты даешь мне возможность эту. Прости меня, помилуй меня и приобщи меня. Для того, чтобы получить это состояние, действительно надо помолиться. И вот Церковь дает нам возможность, видите, дает каноны почитать. На чтение этих правил уйдет меньше часа, час уйдет какой-нибудь. Ну, можно же раз в какой-то период жизни, в какие-то периоды в своей жизни, можно же найти этот час времени, чтобы действительно почитать эти молитвы. Хотя бы денечек попоститься. Ну, денечек-то можно попоститься. Ну, можно. Почитать эти молитвы, почитать, может, книгу святых отцов. Вот этой молитвой не забывать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Тогда, вот если так, и пост, это чтение молитв даст мне возможность с благоговением и со смирением подойти к святой чаше. Еще раз повторяю, степень нашей полезности причащения, достоинство наше является степень ощущения нами своего недостоинства. Точнее, более скажу, если кто уже чувствует, что он уже достоин, не подходите, пожалуйста. Не подходите, пожалуйста. Потому что тогда может случиться то, что произошло с Иудой. Иоанн Златоуст пишет, что Иуда причастился, но, как повествует Евангелие, и с этим вошел в него сатана. Не Христос, а сатана. Поэтому тот, кто думает с достоинством подойти уже, знай, и лучше отложить тогда. Поэтому необходимо, еще раз говорю, покаяние, молитвенные правила, пост. Это очень-очень полезно. Не смотрите вы на то, что говорят там другие. Не смотрите. У нас есть замечательная традиция, русская традиция, с постом и молитвой. Так и надо делать.
Как вы относитесь к реформе богослужебного языка?
Ни о какой реформе речь вообще у нас, по крайней мере, здесь не идет в России, абсолютно. Ни о каком переводе на русский язык богослужения нет даже и речи. Самое большее, что, как мне кажется, было бы полезно, слышите, это мне кажется, вы теперь поняли, да? мне кажется, было бы очень неплохо адаптировать текст Священного Писания, то есть славянский вот текст адаптировать. И можете богослужение адаптировать. Что значит адаптировать? То есть сделать его доступным современному пониманию. Не переводить, а адаптировать. Это разные вещи. Совсем. Потому что есть целый ряд славянских слов, слов, которые сейчас уже на нашем современном языке выглядят просто подчас ругательно. Просто ругательно даже. Да, ну, или вообще неприлично, или вообще неправильный смысл идут. Ну, вот утренняя молитва есть. «Напрасно судья приедет». Ну, Господи! Вот у меня два молитвенника. Один 19 века – «Напрасно судья приедет». Молитвенник изданный буквально через 10 лет уже слово «Внезапно судья приедет». Ну, совсем другое дело. Все понятно же. Но почему же не заменить? Почему? Или вот у нас в Академии теперь Евангелие, Великий четверг, как читается? Где, если по-славянски просто читать, то там так. Оттого многие, многие, кто недостойно причащаются, спят довольнее. У нас читается, оттого многие из вас умирают. Слышите? Ну, такие-то вещи. Надо адаптировать или нет? Ну, конечно. И еще есть ряд вещей, не хочу уж так при такой публике говорить, есть, которые, впрочем, иногда просто неприличные даже. Есть слова, да, которые надо на русский язык просто перевести, ну, на русский, на белорусский, это неважно, на современный язык, чтобы было понятно. Вот, нужно адаптировать. Когда мне говорят о переводе, я говорю, вы знаете что? Славянский язык – это изумительный красивый язык. Это, образно говоря, стиль барокко. Наш современный язык, и русский, и думаю, и белорусский – это стиль барокко. Ну, переведите барокко на барок. Будет замечательно, конечно. Именно так, чтобы перевести на русский язык, я вам скажу, богослужение – это нужен Пушкин, не меньше талант. Где они? Даже 20 век начало, и то был только серебряный век, а не золотой 19-й. Вот так.
Игумен Никон, часто ссылаясь на труды святителя Игнатия, говорит, путь монашества, полного послушания, часто не спасительно в современном мире. Речь, видимо, более о середине 20 века, но необходимо согласие с трудами святых отцов. Ваше мнение вот об этом в начале 21 века в наше время?
Дело в том, что есть аскетическое понятие послушания, а есть наше обычное понятие послушания, мирское, человеческое. Это совершенно разные вещи. Аскетическое понятие послушания предполагало отношение между старцем и учеником или двумя-тремя учениками, которые были в монашестве. В монашестве и только. Видишь, и только. Там это послушание носило безусловный характер. То есть абсолютное послушание. И это было явление редким только среди монашества и только до тех пор, пока были вот такие действительно святые старцы. В наше время об этом пишут эти наши святые и Игнатий, и Феофан, да, и Иоанн Валаамский, и игумен Никон. В наше время нет уже тех богодохновенных старцев, то есть видящих людей. Их нет, восклицательный знак. Поэтому в наше время отношения с духовником должны носить характер совета, а не послушания. Тем более, что мы, если мирские люди, совета, а не послушания. То, что называется на церковном языке часто послушанием, это просто дисциплина. Ну, когда, например, начальник игумен монастыря, вот тебе быть там-то, тебе там-то, тебе делать тот и тот, называют это послушанием. Ну, просто церковный термин. Это дисциплина. А послушание аскетическое – это послушание в вопросах духовной жизни, которые, повторяю, которое имело место только между богодохновенным старцем и учеником, с которым вместе он жил, и ученик находился в абсолютном у него повиновении. Это редкое явление. Сейчас его нет. А когда мы начинаем копировать, будучи даже мирскими людьми, находим духовника и потом спрашивает, как мне покупать кору или козову, или корову, да, вот, разводит руками, что за чушь. Если этот духовник еще вам начнет командовать, знайте, это не духовник. Бегите от командующих духовников. Признак гордыни. Истинный батюшка скажет вам, я могу вам посоветовать. Причем посоветовать не только от себя, а посоветовать. Вот святые отцы как смотрят на этот вопрос. Слышите? Посоветовать, но никак не приказывать. Поэтому в наше время, еще раз повторяю, об этом очень определенно учит тот же Игнатий Брянчанин. Наше время – это отношение совета. А совет, если есть сомнения, можно и не исполнить. И духовник разумный никогда не обидится. Даже более того, когда скажет, вот смотрите, вот святые отцы вот так учат. Он скажет, спасибо, я действительно не знал этого. Спасибо за помощь, только и всего.
Алексей Ильич, как вы можете прокомментировать те события, которые сегодня происходят в Сирии, на Украине, вот все вот эти вот события, где в Сирии вот и убивают христиан, и мученичество есть. Вот как вы можете все эти явления прокомментировать?
У Игнатия Брянчанинова, это действительно светоч духовной жизни и наставник и 19, и 20, и 21 века, за которого надо держаться обеими руками. В частности, говорит, мятежи – это один из самых сильных признаков приближающейся кончины. Больше я ничего не знаю.
Посмертная участь некрещённого человека. Угу.
Если бы речь шла просто о крещении, тогда мы бы должны сказать, все ветхозаветное человечество погибло. А оказывается, даже есть такие праведники, о которых и Церковь чтит. Крещение – это есть средство, дополнительное средство, если хотите, средство необходимое, которое дал Христос для спасения человека. Но здесь долго мне объяснять. Нужно учесть, что все ветхозаветные праведники – как и никто из людей не может войти в Царство Божие без крещения. Авраам крестился, а Илья – пророк, а другие – пророки. А без крещения невозможно. Следовательно, оказывается, не смешивайте двух совершенно разных вещей. Одно дело – крещение как церковное таинство. То есть что это значит? Таинство – это священное действие, при котором таинственно, то есть невидимо, подается человеку верующему соответствующий дар благодати. Священное действие. Но дело вот в чем, что нужно тут различать. Подается кем? Священником? Нет, конечно. Священник совершает священное действие. А соответствующий дар благодати ниспосылает Христос. Поэтому оказывается, и об этом пишут святые отцы, что можно креститься и остаться некрещенным. А можно, как это мы видим в случаях, например, с теми же с многими праведниками того же Ветхого Завета, не получив священное действие, а оказаться крещенным. Но для того, чтобы лучше поняли, приведу вам мысль. Например, святитель Кирилл Иерусалимский, который проводил постоянное оглашение и совершал крещение. Это 4-е столетие. Он пишет, если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите? Священное действие совершено. Мы говорим, слава тебе, Господи, крестился. Он говорит, а Дух Святой крестить не будет. И наоборот, Ветхозаветные праведники, повторяю еще раз повторяю, да, не могли принять крещение, его и не было тогда, этого таинства до Христа. Но благодать таинства крещения они получают, иначе они не могут войти в Царство Божие. Поэтому в отношении некрещенных мы не знаем их участи, она от нас закрыта. Но в данном случае, скажу так, оказывается, Бог может дать благодать крещения тем людям, которые, может, внутри что-то стремились к истине, стремились к правде, к справедливости, к милосердию, к любви к людям. Блаженны алчущие и жаждущие правды, сказано. Помните? Да. И так далее. Поэтому Господь видит, какая душа способна принять дар благодати крещения. И когда способна? И тогда дает. Мы этого не видим. Но оказывается, возможно посмертное дарование благодати крещения. Иначе все человечество ветхозаветное, наши люди, которые крестились только в конце первого тысячелетия, и множество других людей, иначе все бы они что, погибли? Все миллиарды погибли. Сейчас, видите, в Китае только 1 миллиард с лишним, в Индии 1 миллиард с лишним. Много ли христиан? Всего 2 миллиарда сейчас, а православных, я не знаю, 250 миллионов, может быть. Так что все миллиарды погибли? Поэтому мы видим, как многие святые отцы, слышите, многие, очень многие святые отцы, это просто даже удивительно, какое количество святых отцов. Григорий Ниский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Амвросий Медиоланский, Амфилохий Иконийский, Максим Исповедник, Иоанн Лесвичник, если есть лестница, есть, посмотрите хотя бы первое слово прочтите, увидите. Иоанн Лесвичник пишет о том, что, оказывается, человек по смерти, душа человека входит в мир вечный. Слышите? В мир вечный. И там происходит его суд, его совести перед лицом, во-первых, истины Божией, во-вторых, перед лицом тех страстей, которые он начинает видеть. Здесь происходит его и радость, и страдание. Но здесь он осознает и всю пакостность своих земных деяний, в которых он ошибался и творил зло. Сам он сделать, сама душа уже ничего сделать не может. Понимаете, уже ничего не может. Нет тела. С телом отнимается воля. Но, обратите внимание, с самого начала своего существования Церковь молится об усопших. Что это значит? Оказывается, душа не может сама ничего сделать. Но мы можем помочь душе усопшего. Мы можем, потому что мы можем делать. Мы можем своими молитвами, своей милостыней, своей духовной правильной жизнью можем помочь усопшим. Так исцелиться, и душа может пойти к Богу. То есть, оказывается, вот что возможно. Видите, сколько я насчитал? Это знаете ли... Вот скоро выйдет книжка эта моя «Бог». Я там специально привожу, это целый перечень этих отцов и их высказывания, где они говорят о том, что возможно для человека, возможно спасение. Муки будут? Да. Будут. Навсегда? Нет. Нет. Но страшно перенести муки. И поэтому предупреждают все Евангелия святые отцы. Смотрите, гибель в каком смысле? Страдание. Тот, кто когда-нибудь обжигался наверное, знает, что это такое «избави Бог». И едва ли кто захочет, который хочет сказать, ну, ничего, обожгусь, обожгут меня, и я обгорелый, там потом выздоровлю и спасусь. Пожалуй, никто этого не пожелает. Поэтому предупреждает и Евангелие, и святые отцы, предупреждает от греховной жизни, чтобы нам не пришлось гореть, обгорать, страдать, прежде чем достичь Царства Божия. Ну, значит, в отношении вашего вопроса, еще раз повторяю, вот что значит педагогическая жилка, никуда не годная, все время повторяет. Итак, нельзя смешивать священное действие, которое совершает священник, и дар благодати, который дает Господь. Для верующего, как только священник совершает это, дается и благодать Божия. Для многих, не принявших крещение, благодать потом Господь дает, как всем ветхозаветным праведникам. Кстати, до сих пор очень многие находятся в Ветхом Завете, не забудьте. Все те, кто не слышали о христианстве, не знают христианства, они все живут в Ветхом Завете. Вот. Но так же и наоборот может быть. Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. О, какие вещи-то! Поэтому, кстати, надо быть осторожным с крещением. А то у нас чисто формально это крестит, все формально совсем. С верой только приходящих надо крестить. Марк-подвижник так и пишет. Если ты веришь, то тут же по крещению тебе дается Дух Святой, а неверным и зловерным и по крещении не дается. Преподобный Марк-подвижник, слышите? И по крещении не дается. А у нас во что свели? Форму. Главное – крестить. Избави Бог человека неверующего крестить. Подвергаются осуждению те, кто его толкают на это. И сам он. К таинствам надо относиться с великим благовением. Он, апостол Павел, пишет, недостойно причащающиеся от того болеют и умирают. И эта угроза относится не только к причастию, она относится и ко всем другим таинствам, ко всем другим таинствам. В том числе и крещению. Вот так.
В теле о болезни, болеют младенцы. Говорят, что по грехам родителей. Прокомментируйте, пожалуйста.
Речь идет о болезнях младенцев, да, и говорят, что они болеют по грехам родителей. Здесь два разных аспекта вопроса. Одно дело, что младенцы действительно несут на себе болезни родителей. Например, от пьяниц, от наркоманов, от зараженных там всякими вещами могут рождаться психически, например, больные родители и так далее. И дети, естественно, могут родиться с такими же болезненными проявлениями. Вот. Но это не наказание детей совсем. Это естественный процесс рождения. Но не какой-то Но дети не наказываются за грехи родителей. Вы слышите? Об этом пишет пророк Иезекииль очень, очень прям точно. Сын не наказывается за грехи отца, и отец не наказывается за грехи сына. Каждый наказывается за свои прегрешения. Видите, что пишет? И это таковое учение. Поэтому это не наказание Божие на детях, а это естественный процесс биологической, я бы сказал, жизни. Вот. А уже вопрос другой совсем. Да. Как оценивать эту жизнь детей? Так же, как, я вам скажу, и жизнь нашу. Вот посмотрите, подчас не знаешь, кто более счастлив, здоровый или больной. Сейчас многие больные счастливее, нежели здоровые. Посмотрите, что творят здоровые подчас. Какие ужасы. Кто бы захотел, интересно, иметь бы, например, такого сына, убийцу и прочие всякие вещи. Кто бы захотел? Сказал бы, так уж лучше больной бы был, чем такой сатана. Не правда ли? Поэтому мы не знаем тех внутренних законов, по которому рождаются дети, здоровые или больные. Одно только точно знаем, что не наказываются дети за грехи родителей Богом. Богом не наказываются. А каждому дается, ну, свое состояние, в котором он может, достичь Царства Божьего. Вот так.